Андрей Первухин. Бродяга. Книга четвертая. Глава первая. В стойбище кочевников мы пошли не одни. Похоже, сынов степей снесли быстро, потому что, когда мы выдвинулись на тропу, по ней уже рысью двигался конный отряд. Сначала подумал, что это воины какие-то другие, не участвовавшие в бою. Но среди командиров увидел знакомого дворянина и еще несколько незнакомых аристократов. Мы чуть не вступили в схватку с передовым дозором. Они решили, что мы с кочевниками заодно. Благо, быстро разобрались в ситуации, не допустив кровопролития между бывшими союзниками. Похоже, местные решили выпотрошить оставшиеся без защитников кочевья без нашего участия. Больно неласково прибывшие вояки на нас смотрели. Надо сказать, вооружены они были куда лучше, чем городские ополченцы. Их господин явно не бедствовал. Или такой налог собирал с крестьян, что те от голода пухли, оставляя себе на жизнь лишь столько, чтобы не умереть. Вроде бы нашли общий язык с вновь прибывшими, однако без конфликтов не обошлось. Слишком мы отличались от местных. Один из благородных решил побеседовать со мной в весьма грубой форме.
«Эй, ты! Езжай вместе со своим животным позади всех, оно пугает боевых лошадей», — сказал он. «Или ты мне так свою значимость показать хочешь? Поверь, в этих землях видели и не такое».
«Не поверишь, но я о тебе вообще не думал. А если ты не будешь лишний раз привлекать к себе мое внимание, то очень скоро я про всех вас забуду», — ответил я. «На лошадей не обращай внимания, они быстро привыкнут. Тем более мой питомец не агрессивен, если его не провоцировать». Похоже, сказал что-то не то, потому что этот рыцарь вместе со своими товарищами дружно положили руки на эфесы мечей.
«Тебя научить вежливости?» — нахмурился рыцарь и снял шлем.
Он был совсем юным.
«Ты много говоришь, а от боя почему-то сбежал. Или гораздо только языком молотить?»
Я проигнорировал эти слова. Не хотел отвечать, еще не хватало какому-то сопляку что-то объяснять и оправдываться.
«Господин! Это лесовики, у них свои законы», — попытался вразумить дворянина один из воинов.
«Эти законы позволяют отсиживаться в городе во время осады? А когда подвернется случай, просто убегать?» — усмехнулся юноша. «Забавно. Я раньше слышал о лесовиках, и было о них другого мнения. Мне говорили, что они храбрые, а оказывается...»
«Угомоните кто-нибудь этого ребенка», — попросил я. «Никогда еще не встречал людей смелее и достойнее лесовиков». После моих слов с десяток рыцарей, окружающих юношу, выхватили оружие. Похоже, серьезная шишка, если из-за неприятных слов в его адрес последовала такая реакция. Забавно было наблюдать за лесовиками. Они вели себя так, будто ничего не произошло. Доставать клинки они даже не подумали, вообще не обращая внимания на происходящее. Их можно было понять. Если вдруг на меня нападут, я сам в один миг смогу решить возникшую проблему. Они служили мне, но раз реальной угрозы пока нет, не станут попусту брецать сталью. Это рыцари перед своим господином выслуживаются. Дальше конфликт развиваться не стал. Похоже, местному начальству уже доложили о назревающем напряжении, поэтому оно поспешило к нам.
«Оружие в ножны!» — рявкнул кто-то властным голосом. «Что тут происходит? Нам еще между собой не хватает резаться!»
Обернувшись, я увидел незнакомого дворянина, а рядом с ним на конях уже горцевала толпа аристократов. Маг из города тоже был с ними. Говорю же, начальство пожаловало.
«Отец, я просто хочу научить вежливости вот этого наглеца!»
Юноша указал на меня острием меча.
«Это тот, который сбежал после начала боя. Даже простые крестьяне не побоялись вступить в сражение, а этот...»
«Заткни свой рот!»
Оборвал своего сыночка на полусловие аристократ, после чего обратился ко мне.
«Господин маг, вы его догнали?»
«Догнал и убил», — кивнул я. «С кем имею честь разговаривать?»
«Граф Такет к вашим услугам», — представился мужчина. «Слышал, что вы изрядно помогли при атаке кочевников на мой город».
«Сделал все, что в моих силах», — улыбнулся я.
«Простите моего сына, он еще юный и поэтому очень глупый, а его язык всегда опережает разум».
«Ничего страшного», — сказал я. «Можно было на самом деле подумать, что собираюсь бежать».
«Как я понимаю, вы тоже собрались в кочевье. Позвольте полюбопытствовать, для чего?» — спросил аристократ. «Вашу долю добычи вам могли бы привезти в город. Вы и так много сделали, по сути, для чужого вам места и его жителей».
«Хочу прибрать к рукам книгу мага», — не стал скрывать я. «Знаете ли, неуютно себя чувствую, когда не знаю, какими заклинаниями меня атакуют».
«Разумное решение», — кивнул Такет. «Но мне сказали, что вождь был магом хаоса, а их в королевствах не особо жалуют».
«Я и не планирую применять такие заклинания. Эти знания мне нужны в качестве защиты, большего не надо». До стойбища кочевников мы добрались за 3 дня. Обратный путь занял чуть больше. Все были конными, а вставали только на ночлег. Торопились. Часть степняков успела сбежать. Местные опасались, что добыча уйдет из-под носа, как только их предупредят. У кочевников был свой скот и лошади, пусть низкорослые, но их тоже можно продать, а также много телег, фургонов и прочего добра. Можно сказать, что большое кочевье, как передвижной город, было чем поживиться. Шатры местным тоже пригодятся, особенно если учесть, что эти сволочи сожгли деревни. Честно сказать, я не был уверен в том, что трофеи достанутся крестьянам. Скорее всего, солдаты все приберут к своим рукам. Далеко не все защитники отправились в поход, только конница. Само собой, кочевье уйти не успело. Не было у них времени на быстрые сборы, слишком поздно их предупредили. Даже если бы они сразу узнали о проигрыше, конный отряд все равно смог бы их настигнуть. Расположились они тут надолго, даже готовились к возможному нападению, поставив телеги в большой круг, чтобы была возможность отбиваться. Только вождь оставил в стойбище слишком мало воинов. В основном остались старики, женщины и дети. После того конфликта меня старались лишний раз не трогать. Мы и сами держались в стороне от местных вояк. Тем не менее, некоторые все равно приходили поговорить. Им было очень интересно, кто мы такие и куда идем. При этом разговоры вели очень вежливо. Не думал, что здесь живут такие приличные люди. Ума не приложу, как могут такие адекватные ребята превращаться в диких зверей. Как я уже сказал, кочевники ничего не могли нам противопоставить. Не самые мощные заграждения были сметены магами, а после орущая толпа всадников рванула грабить и убивать. Жидкие заслоны были тут же смяты, а потом начался кошмар. Воины ходили и вырезали всех, кто смел оказывать хоть какое-то сопротивление. Жуткое зрелище. Не жалели никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Кто-то попытался убежать в степь, но их там настигли и без жалости порубили. Хорошо, что не трогали сбившихся в кучу рабов. По крайней мере, я не видел, чтобы их убивали. Ненависть двух народов буквально на генетическом уровне. Никакой пощады. Где-то возникали очаги сопротивления, но в целом все было закончено быстро. Следить за тем, как люди убивают друг друга, я не стал. Мой отряд помчался к центру лагеря, где стоял шатер вождя. Не все предпочитали сражаться, некоторые скрывались в кибитках, но их тоже ждала не самая легкая участь. Особенно не повезло красивым женщинам и девушкам. Их тут же начинали насиловать, не обращая никакого внимания на мольбы и крики. Шатер вождя нашли довольно быстро. Тут почти никого не было. Увидев нас, несколько детей рванули на утек. Один раз пришлось применить магию, когда нас попытались убить, но нападавшие не преуспели. Я тоже не собирался жалеть тех, кто на меня бросается. Первым внутрь хотел зайти Саир, но я его остановил. Мало ли кто там есть, вдруг убьют моего охранника, а я могу поставить на себя щит. Вот тоже интересно, как кочевники воспитаны. Вроде бы нужно срочно уходить, враги уже в их стане, а эти сидят и чего-то ждут. Самира рассказывала, что если кто-то покидает кочевье, особенно женщина или ребенок, то это верная смерть. Вот и надеялись на милость победителя. Шатер вождя не пустовал. Самира оказалась права, у него в наложницах было сразу 2 магессы. Одна — жизни, а вторая могла управлять растениями. Обе были слабые. Мне кажется, они ни разу не принимали кристаллы. Этот придурок вообще никак не озаботился их развитием. Впрочем, неизвестно, была ли у него возможность раздобыть нужные камни. Себе же он где-то находил, и находил много. Возможно, имелись поставщики. «Где книга вашего вождя?» — спросил я. «Какая книга?» — пролепетала одна из наложниц. Судя по раздававшимся неподалеку воплям, им было чего пугаться, а мои охранники выглядели устрашающе. «Магическая книга. Он сказал, что она в шатре», — ответил я.
«Так это господин вам приказал ее забрать», — уточнила наложница.
«Я сам так решил. Ваш господин мертв, мне пришлось его убить. Почему-то он не захотел отдавать свою магическую книгу просто так. Вы тоже будете упираться?»
«Мертв», — повторила наложница. «Я это почувствовала».
Женщины вскочили и начали громко визжать. Саир от неожиданности чуть их не рубанул. Похоже, не слишком эти пленницы горевали из-за смерти своего хозяина, потому что визжали они от радости. Вроде бы должны были почувствовать, что освободились от клятвы, но, скорее всего, они просто не сразу поняли, что произошло. «Книга», — напомнил я.
«Да, да, господин».
Одна наложница полезла в какой-то массивный сундук и достала оттуда небольшую книгу, чем даже немного меня разочаровала.
«Господин, прошу, подождите немного, мы быстро соберем вещи. Вы позволите нам взять лошадей и повозку?»
«Советую вам взять ноги в руки и бежать, пока есть силы», — сказал я. «Вы свободны». Хотел просто развернуться и уйти, но эти особы, бухнувшись на колени, вцепились в мои ноги, не давая выйти. Саир, наблюдая за этой сценой, хохотал как дурак.
«И чего смешного?» — спросил я у него. «Давайте их с собой возьмем, это же ваша добыча. Вы ведь убили вождя, а маги нам пригодятся, лишними точно не будут. Наладим связи в королевстве, будем покупать кристаллы. Со временем вы станете очень сильным, я имею в виду ваш род. Не всегда же нам по миру прятаться».
«Ты хоть представляешь, сколько будет проблем с той одаренной, которая у меня уже есть? А ты предлагаешь тащить с собой сразу трех слабых магес?»
«Да», — невозмутимо кивнул Саир. «Нам что одна, что три, и все едино. Если дворяне захотят нарваться, то обязательно это сделают».
«Не бросайте нас, господин», — между тем голосили женщины. «Мы будем служить вам верой и правдой, никогда не подведем».
Пока я стоял и раздумывал, снаружи раздался шум. Моя охрана выясняла с кем-то отношения.
«Быстро собирайтесь. Только не надо много вещей брать. Вам никто не будет выделять кучу телег. Поедете на одной», — приказал я. «Саир, там неподалеку вроде были лошади и повозки. Выбери поприличнее».
Вокруг моих лесовиков собралась толпа. Мародеры добрались сюда и были очень возмущены тем, что их не пускают в самый большой и богатый шатер.
«Господин маг», — обратился ко мне старший этой группы, — «у нас так не делается. Все имеют право заходить, куда хотят, и брать, что захотят».
«А если нам понравится одна и та же вещь?» — полюбопытствовал я. «Тогда как быть?»
«Ах, вот вы о чем!» — вояка оскалился в хищной ухмылке. «Тогда вы первый, а уже потом займусь я со своими ребятами».
Я обернулся назад и вздохнул. Из шатра выперлись две магессы, а учитывая, что они были наложницами, и их вид был, скажем так, довольно соблазнительным. А тут толпа мужиков, которые как раз искали развлечений. Уже все кочевье было во власти победителей. «Это мои трофеи, принадлежат только мне. Я убил мага, местного вождя, стало быть, все его имущество теперь мое», — невозмутимо сказал я под неодобрительный гул толпы. «С вашим начальством тоже вопрос решу. В шатре еще много чего ценного. Ковры, серебро, дорогая посуда. Мне это не нужно, можете все забирать». Жадность победила похоть. Несколько бойцов зашли в шатер, раздались радостные крики. Больше меня тут ничего не держало, нужно было срочно уносить ноги. Двух бывших наложниц я загнал в фургон. Пара солдат крутилась рядом и смотрела, не утащили ли мы еще что-нибудь, жадные скоты. Уверен, тут не было тех, кто стоял с нами на стенах, они бы так нагло себя не вели. После грозного рычания моего питомца эти соглядатые предпочли отойти подальше. Минут через 10 мы направились к выходу. Требовалось как можно быстрее вернуться в город, забрать своих людей и двигаться дальше к побережью. Хорошо, что дворяне не принимали участия в грабеже кочевья. Они как будто куда-то испарились. Уверен, если бы они были здесь, то не дали бы так просто уйти. Около лагеря нас попытался остановить дозор. Но это были ребята из города, которые быстро меня признали и пропустили.